Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, 31 мая во вторник в зале Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами Русской Православной Церкви состоится творческий вечер русского православного писателя, философа и публициста, многолетнего автора радиостанции «Радонеж» Виктора Николаевича Тростникова. В 2016 году Виктор Николаевич был удостоен «Золотого Дельвига» – главной награды ежегодной Российской общенациональной литературной премии за верность слову и Отечеству Антона Дельвига. Общество «Радонеж» приглашает вас, дорогие наши слушатели, братья и сестры, принять участие в этом вечере. Напомню, 31 мая – во вторник в 18 часов в зале Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами Русской Православной Церкви.
Христос воскресе! Дорогие христиане, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели, разных исповеданий вполне возможно, позвольте вас поприветствовать в этот майский вечер. И сегодня мы поведем речь, отталкиваясь от памяти церковной, попадающейся на сегодняшний вечер и завтрашний день, от памяти царевича Дмитрия, углического мученика и московского чудотворца. С памятью этого отрока-мученика связано пресечение законных наследников на московский престол из числа Рюриковичей и, по сути, пресечение династий. Впоследствии Годунов, Шуйский занимали престол всероссийский, заходили и сходили с него различные лжецари, самозванцы. И народ, пережив жуткую смуту, которую мы себе трудно можем представить, которая, быть может, превосходит по степени кошмара и бессовестности, беззакония, даже революционные годы Красного террора и Гражданской войны, я думаю, да. Народ вышел омытый слезами и кровью и родил из недр своих новую царскую династию Романовых, которая просуществовала 300 с небольшим лет. Царевич Дмитрий – это человек, который кровью своей, пролитую на землю, как Авелева, это кровь ребенка, кровь младенца, отрока, ознаменовал вот как раз эти страшные будущие грядущие события. Попутно, пользуясь случаем, я хотел бы сказать москвичам и жителям Подмосковья, и тем людям, которые недалеко от Москвы живут, и, может быть, особенно с тем, кто никогда не был в Кремле. Я хотел бы напомнить вам о том, что стоит не то что стоит, а необходимо посетить святыни родной земли. Причем географически близкие к вашему местопребыванию, к вашей топографии, к вашему геолокации. Вот если вы пребываете, скажем, там в Екатеринбурге там, или окрестностях его, ну, вам сам Бог велел непременно побывать у Семена Верхотурского, у Артемия Веркольского и в других местах, связанных с этим регионом. Если вы живете в Москве, Подмосковье, там, или, скажем, не знаю, Туле, возможно, Калуге, то есть в такой электричкой можно добраться до столицы, то надо постараться найти возможность прийти в Кремль и походить по святыням его, посмотреть Архангельский собор, место усыпальницы наших великих князей, от Ивана Калиты до Иоанна Грозного, который лежит уже не в храме, а уже лежит в алтаре, он был миропомазанный, как царь, и князья, до него князья, а он уже царь, это уже царство начинается, уже другая эпоха, а уже все цари там в Петропавловском соборе, одноименной крепости в Петербурге лежат. Там лежит, собственно, и Дмитрий, углийский чудотворец. Когда солнце нашей поэзии Александр Сергеевич избирал для себя по прочтении, кстати, труда Карамзина, внимательно прочитав всего Карамзина, этот архипелаг под именем России, открыв для себя, Карамзин совершил открытие, подобное Колумбову, по словам самого Пушкина. Он обратился умом к русской старине, и из-под его пера вышел Борис Годунов, где именно есть тема убиенного младенца, тема самозванца, который узурпирует имя убитого, и под знаменем имени убитого, то есть присваивая себе имя убитого законного наследника, он становится страшен для законной власти. Там мистика. Там Годунов, которого, ну, в пространстве произведения Пушкина, там Годунов является виноватым, он убийца. Там. За него, как царь Ирод, за него Богородица молиться не велит, по словам Юродиева. Ну, историки спорят, так ли это, но, тем не менее, в пространстве художественного произведения там это так. И вот, исходя из логики произведения, значит, там Годунов в ужас приходит от того, что против него восстала тень убитого мальчика. Имя, присвоенное любым самозванцем, оно собирает вокруг себя грозные полки и идет на войну против потенциального теоретического убийцы и угрожает ему смещением с трона. Ну, чистая мистика. Там есть вещи, совершенно похожие на сегодняшний день, потому что вот у Мусоргского, в Борисе Годунове, который, по сути, делает оперу из пушкинского Бориса, там такая есть фраза, когда Годунову докладывают, что на литовской границе стоят войска, Гришка самозванец, назвался именем Дмитрия, его поддерживает папа и западные бароны. Дали ему войско и деньги, и они признали его за царя. И он идет войной на тебя под именем Дмитрия. Совершенно сегодняшняя ситуация, когда на западных границах, например, стоит некое войско, во главе которого стоит некий лжедмитрий, какой-то самозванец. И папа поддерживает его, ну, может, папа может лично не поддерживать сегодня его, но западный мир поддерживает. Западные бароны, это магнаты, олигархи западные, дают ему деньги и войска для того, чтобы под ложным знаменем идти войной на законную власть. То есть такая парадигма чисто сегодняшняя. То есть любой лжедмитрий, любой самозванец может заручиться западной поддержкой и, собравши войско на границе или внутри России, собравши колонны различных ленточников, всяких ленточников, разноцветных ленточников, может поднимать, так сказать, бузу с поддержкой Запада под ложным именем, под именем претензий на царский престол. Как в одном детском мультике говорится, что был такой себе дедушка Ленин, который сказал рабочим: а что это вы при царе так плохо живете? Давайте вы при мне плохо жить будете. и взял, так сказать, царя сверх, и рабочие стали при нем плохо жить. Раньше при царе плохо жили, стали жить еще хуже при Ленине. Вот примерно то же самое происходит при любой революции. Говорит, а что это вы так, допустим, там, вот при этом мистере Н плохо живете? Давайте вы при мне плохо жить будете. И сейчас папа нас поддержит, там Запад поддержит, дадут денег там. То есть парадигма та же самая. То есть память царевича Дмитрия, она ложится на очень такие нежные струны нашей народной души и на нашего исторического понимания ситуации. Потом очень важно понять, что династия Рюриковичей пресеклась смертью безвинного ребенка. И династия Романовых пресеклась смертью безвинного ребенка. Царевич Алексей был расстрелян вместе с папой, мамой, венценосными родителями и великими княжнами, родными сестрами. Исходя из той же сатанинской логики. То есть убьем наследника, и наше будет достояние. Христос накануне страдания произнес притчу о винограднике в Иерусалимском храме, где он в открытую говорил о том, что люди, работающие виноградники, не желающие отдавать плоды его, увидели наследника, узнали его и сказали, убьем его, и наше будет, удержим достояние. То есть убийство наследника, убийство законного претендента на власть, это есть, в общем-то, сатанинский образ поведения. Убьем его, и наше будет достояние. Он им это в открыто сказал, Христос, князьям народа, начальникам. Они поняли, что он о них говорит. Они поняли, что он знает, что они хотят сделать. Но это никак их не удержало, впрочем, от последующих действий. Точно так же происходит в нашей истории. Убийство детей, стоящих на дороге к полной узурпации власти. Это есть печальный бич нашей истории, по крайней мере, вот в окончании двух династий. Рюриковичей и Романовых. Вот царевич Дмитрий сегодня поминается. Я думаю, что поминание, молитвенное, церковное почитание этих страдальцев, оно является пластырем на душу, оно церковно исцеляет народную душу. Лишь бы только народ, конечно, преклонил свое ухо к церковному слову и к этой науке, которая звучит с Амвона и с Клироса. От частного случая, переходя к общему, можно сказать о том, что вообще нужно, конечно, нам с вами засесть за книги. В том смысле, что мы можем плохо знать историю своей страны, своей церкви, а сегодня все больше и больше выходит книг, обилие литературы, обилие новейших исследований, дневников, свидетельств, оригинальных литературных произведений или документальных фиксаций времени выходит. И все это хочется, как бы, ну, съесть это хочется все, потому что много всего, и все это интересно. И ты понимаешь, сколь драматична история наша, как она часто висела на волоске, что всю жизнь, всю свою историческое бытие, история русской церкви, история русского государства висела на волоске постоянно. Временами этот волосок казался прочным, как цепь корабельная. Но если вы знаете, когда начинается шторм, то корабельные цепи, канаты и тросы рвутся, как нитки. То есть то, что кажется крепким в период мира, оно превращается в нитку или порванную струну в период бури. Вот стоит корабль на приколе, на причале. Вот, и команда на берегу, а кто-нибудь там вахту несет там на судне по обеспечению жизнедеятельности. Это пока шторма нет. И вдруг начнется шторм, и огромные, толстенные, толщиной в кулак здорового мужика канаты рвутся, как нитки, потому что шторм начался. Так бывает в истории народной. То есть все вроде крепко, сильно, хорошо, красиво, и вдруг потом начнется шторм, и все рвется. И так бывало в жизни очень часто. И когда ты пропускаешь через сердце историю своего Отечества, то ты, конечно, набираешься страха и ужаса, набираешься уважения и трепета к прожившим поколениям, набираешься доверия к Богу, который все-таки провел нашу страну и наш народ, и нашу церковь через тяжелейшие испытания и не дал этому кораблю утонуть, как бы его не заливали воды, какие бы пробоины не наносились вражескими торпедоносцами. Вот. И это вселяет надежду в человеческую душу. Поэтому знание истории, конечно, оно ободряет человека. Оно вселяет в него житейскую мудрость, осмотрительность, нежелание строго судить. Потому что история представляет нам такой веер раскрытый личности, истории и ситуаций, что ты понимаешь, что творится история не святыми ведь только. Святые творят историю, безусловно, но не только святые. Святые историю творят люди сомнительной нравственности или откровенные грешники, вписанные, включенные, вшитые в план Божий, как нитка в ковер. История – это очень сложная ткань. И ты смотришь на это все и перестаешь осуждать, перестаешь резко и критично высказывать свои какие-то там мнения о текущей ситуации, потому что ты знаешь прошлое. То есть не знающий прошлого, он очень резок в отношении к настоящему. А знающий прошлое, он более сдержан, он более успокоен, потому что он испуган прошлым. Прошлое пугает. И он понимает, что будущее будет таким же драматичным, таким же спутанным, таким же неоднозначным. Вот. Так что сегодня, поминая царевича Дмитрия, мы поздравим, кстати, попутно отца Дмитрия Смирнова, вспомним, потому что он празднует День Ангела свой, именно, насколько я узнал, не на Дмитрия Солунского, а на Дмитрия Углического. И поскольку он является постоянным ведущим этого благословенного радио много-много лет до того, как, допустим, я здесь в эфире появился, то, отдавая честь труженику, поздравим его с Днем Ангела, да хранит Христос его молитвами углического мученика, царевича Дмитрия. Можно поздравить всех, начавших имя Дмитрия, Солунского ли, или Донского, или Углического. Вот. Ну и постепенно готовьтесь переходить к вопросам, к нашему интерактивному разговору. Будем уже готовиться к такому общению непринужденному. И поведем нить разговора туда, эту Ариадину нить, куда вы сами ее пожелаете направить. Есть первый звонок у нас. Здравствуйте.
Батюшка, здравствуйте. Я хотела задать два вопроса. Первый, как бы, о каком-то соотношении минимума и максимума вот, в отношении требований к исполнению заповедей. Ну вот, например, когда креститель проповедовал, он, у него была проповедь такая, ну, не очень затруднительная, потому что это было нужно честно исполнять человеческие нормы, вот, как бы ради Бога. Вот, не требовал жертвовать собой. И сейчас тоже получается два требования. Там кто-то говорит, надо поститься строго, кто-то говорит, ну, хотя бы людей не кушать. С одной стороны, стремиться к совершенству, с другой стороны, хотя бы смертные грехи исповедовать перед смертью. Вот, либо собой там жертвовать, жить жертвенно, либо хотя бы, ну, как-то постараться, хотя бы обуздать себя минимально, чтобы не мучить ближних.
Я понял.
Это первый вопрос. А можно еще второй?
Да.
Прошу праздник Жен Мироносец. Вот, и в очередной раз испытала глубочайшее разочарование, потому что на 8 марта нам говорят, ну, сидите, как бы тут вот неверующие женщины радуются, вас поздравим на Жен Мироносец. А потом получается, что, а вы знаете, вы никакая не жена Мироносица, и, в общем, поймите, что вы не стоите того, чтобы вас поздравлять. Потому что 8 марта празднуют именно, ну, женщины, мне кажется, как Еву, а Жена Мироносица, это, ну, может быть, сестры милосердия, да, вот, ну, к нам это, правда, не имеет никакого отношения, мы остаемся без подарков, и, в общем-то, это обидно. Вот второй вопрос.
Я по первому вопросу вам скажу свое личное мнение. Я уверен в том, что аскетические такие максимальные напряженные труды, они полезны и возможны для человека более-менее нравственно здорового и цельного, цельного по натуре, цельного в плане мышления, словесной деятельности и практики житейской. То есть он мыслит, делает, говорит примерно одно и то же. Вот такой человек может быть подвижником. Если человек разбит на части, от него не требуется подвижничество, потому что он станет уродом. То есть разбитый человек на части начинает подвижничать, он превращается в какое-то чудовище. Это факты, доказанные очень многими примерами. Поэтому от этого человека требуется стать человеком сначала. То есть человеколюбие, уважение к старшему, почтение к чужой мудрости, сострадание чужому несчастью, деятельная помощь людям в их несчастьях, в разных житейских нуждах. Такое вот милосердие, такое практическое милосердие. Это главнейшее занятие всех тех людей, которые хотели бы, но не могут нести на себе какой-то аскетический опыт, такой труд, там какое-нибудь там сильное пощение, такое частое говение, частое причащение. Поэтому я за то, чтобы рассуждать о людях и минимизировать требования аскетики к тем, кто искалечен наследственностью, прожитой жизнью, фактом своего состояния. И направлять энергию таких людей не в аскетику, а в человеколюбие. Ну а кто здоров душой и телом, и умом, и сердцем, тот пусть подвизается. Поэтому здесь надо пастырски рассуждать о степени здоровья человека. Некоторым аскезничать нельзя, а некоторым необходимо. Что касается 8 марта и жен мироносец, то мне жалко вас, потому что я такой проблемы не знаю. Я считаю, что можно поздравлять женщин, как дочек Евы, 8 марта, и в этом нет ничего плохого, я уверен. Забудьте про Клару Цеткин, кому она нужна, в конце концов. Кто сегодня 1 мая связывает со стрелом рабочих в Чикаго? Это вещи уже отпочковавшиеся, как бы они самостоятельно живущие. Вот поэтому 8 марта можно спокойно вас поздравлять, как бы и целовать в щечку, и дарить вам какую-нибудь мимозу. А жены мироносицы, как бы, ну, конечно, можно всех из нас унизить, как бы, значит, сказать, что никакой вы не апостол, никакая вы не жена мироносица, никакой вы там не тот, никакой вы там не этот. Вообще вы никто, и звать вас никак. Это можно сказать каждому человеку. Но нужно ли так говорить? Нужно ли так говорить всегда? Я не знаю, я вам скажу свою практику личную, что мы уже, сколько лет я уже священником, уже много-много лет мы практикуем такую вещь, например, в храме, где я служу, в храмах, где я служил и служу, мы даем в день жен мироносец читать шестопсалмия, апостол, там все молитвы после причастия женщинам, с платом на причастии стоят женщины, на крестном ходу Евангелия, хоругви, кадила, крапила, все, что несут женщины. То есть мы максимально насыщаем вот женское присутствие на литургии литургическими знаками. То есть мы показываем, что все, что до алтаря, все могут делать женщины. Мы только в алтарь их не пускаем. А все остальное, все делают они. И мы всячески подчеркиваем это, и нам это приятно. Мне как мужчине, это приятно, может быть, даже больше, чем самим женщинам. Потому что хорошие женщины, они вообще достойны большой похвалы. Плохие женщины достойны большой плетки. Но хорошие женщины достойны большой похвалы. И мне очень приятно этих сестер наших, этих наследниц Сусанны, Иоанны, Соломии, Марии, Марфы и прочих, почтить в этот день. И сказать им хорошие слова, и даже есть еще такая традиция всякой девочки, всякой отроковицы, всякой девушки, всякой женщине, всякой бабушке в церкви в сей день дарить по цветочку. Вот я вот на этом вырос. То есть моя церковная жизнь выросла на этом. На жен мироносец всем женщинам нужно дарить цветы. Начиная от девчушки, там, трехлетней, заканчивая бабушкой 90-летней. То есть каждой женщине по цветочку. Поэтому мне жалко, что у вас такой опыт. Это не ваша печаль, не, это ваша, вернее, это ваша печаль, но не ваша вина. Это вина, может быть, вот тех, кто командует церковной жизнью вашей. Но что ж, мы не судьи им. Но мне кажется, что женщину нужно несколько раз в году подбодрить лаской. Такой хорошей, безгрешной церковной лаской. И она и так на себе несет, женщина в церкви очень много. Она еще больше понесет. Но не конечно, не в видах корыстных целей это все делать нужно, а в видах законного благодарения. То есть законную благодарность нужно проявить к нашим сестрам разных возрастов, которые убирают, моют, красят, белят, молятся, поют, преподают, шьют, жертвуют. И так далее, и так далее. То есть, поэтому мне непонятно то, что вы сказали, потому что я этого не вижу. В моей жизни такого пренебрежения женщинами нету. хотя меня записали давно уже в женоненавистники, но я вам должен сказать, что, что на самом деле все женщины, которые меня знают, с этим не согласны. То есть эту теорию поддерживают только те, кто меня лично не знает. Кто подставил свое ухо под свистки бесовские. Им насвистели в ухо, а вот они там бухтят. Вот, поэтому я считаю, что женщин нужно хвалить периодически и всячески оказывать им какие-то знаки такого, такого искреннего внимания. Это очень важно. Это вообще для людей очень важно. А для женщины ласковое слово, оно вообще очень важно. Вот, и я думаю, что будет время и у вас в жизни испытать такой вот восторг и подъем, дай бог, в следующем году, наверное. Уже очень давно ждет человек звонка. Мы извиняемся, что мы вас продержали на линии, пожалуйста.
Ничего, ничего. Христос воскресе, батюшка.
Христос воскресе.
Всегда с удовольствием вас слушаю, бесконечно люблю. И вот, не знаю, как бы хочется вам кое-что написать, но вы, конечно, так заняты. Вот, куда бы можно было бы вам написать?
Ну, смотря что. Если вы желаете писать поэму, а?
Нет, нет, посоветоваться.
А, в смысле письмо по такое, по жизни
да,
такое?
Да.
Ну, поймайте меня в храме в Брюсовом переулке. Это будет самое лучшее, потому что я почту... Бывает, что я по неделям почту не открываю, потому что нет времени. Поэтому это будет непродуктивно.
Хорошо, буду
да,
Батюшка,
да.
Вопросик можно?
Да, пожалуйста.
Вопросик такой вот, когда в монастыре бываешь на службах, и когда поют сестры или братья, как-то молитвенный настрой какой-то особый, и как бы вот соборная молитва, все такое. А когда вот на приходе у нас, вот, и когда поют, ну, в общем-то...
Ну, понятно, да.
Вот, совсем другое чувство. Может быть, это у меня...
Хорошо, вы хорошо спросили. Я понял, да. Сейчас я вам отвечу, вам и вот всем тем, кто, может быть, ту же самую проблему испытывает. Вы знаете, я отвечу вам вот как. Есть такой Джон Толкиен, он уже покойник. Вот тот самый писатель, который написал всякие там эти «Властелин колец», там и разные такие книжки всякие, по которым фильмы сняты разные. Он был хорошим другом Клайва Льюиса, который написал всякие это, евангельские сказки чудесные, «Письма Баламута» и прочее, прочее. Льюис был англиканин, Толкиен был католик, они очень хорошо дружили вместе и общались, так сказать, обогащали друг друга идеями, как Пушкин и Гоголь. Так вот, у Толкиена мне как раз принесли мне, еще в бытность мою в Киеве, такую ксерокопию, ну, скачанное с интернета такое, значит, материал. Письмо Толкиена сыну, где Толкиен, уже будучи старым человеком, пишет своему сыну, который тоже уже не мальчик, уже зрелый мужик, о литургии. Он пишет ему, что, сынок, тебя могут прельстить в богослужении красивое пение, красивый орган, яркий проповедник, красивая архитектура, хорошо одетые, красивые люди, допустим, там, ну, что-то все вместе может прельстить тебя, и ты можешь выбрать себе храм для молитвы, такой, где будет много молодых, красивых, богатых людей, яркий проповедник, хорошие, так сказать, хористы, яркий орган, прекрасные витражи. Но пойми, что... Ты тогда поймешь Христа и полюбишь Христа. Знаком того, что любишь Христа, будет то, что ты будешь сидеть, например, в какой-нибудь бедной, захудалой церкви. Он говорит, сидеть, потому что католики на службах сидят. Большую часть там встают временами, но так сидят. Ты будешь сидеть на службе в какой-нибудь захудалой маленькой церкви. Священник будет в облачении, давно не стиранном. Это будет заметно. У него будет красный нос, намекающий на то, что он... не очень, так сказать, подвижник большой. И проповедь его будет скучна. Орган будет фальшивить. Вместе с тобой на службе будет 2-3 человека. Не 300-400, а 2-3, не более. И храм будет старый, и плохо покрашенный изнутри и снаружи, и витражи будут треснувшие, из них будет дуть. Но ты, сынок, если ты будешь вот в этой церкви, ты будешь сидеть и понимать, к кому ты пришел, если Христос будет занимать твое сознание, и ты будешь молиться Ему, то знай, дорогой сынок, что ты имеешь веру. А иначе, если ты ходишь в церковь только ради пения, ради красивых, витиеватых риторических упражнений проповедника, ради прекрасного убранства, ради чистоты, красоты, золота там, или позолоты, ради того или сего, то, конечно, может случиться так, что придет искушение, испытание, и ты вдруг обретешь страшное знание о себе. У тебя может не оказаться веры. Поэтому вот, ну, я сейчас это все, конечно, переложил своим языком, это все, конечно, по памяти и не цитируя, но мне сама мысль очень понравилась. Когда батюшка никакущий, и хор скрипучий, и в храме пару человек, и все нищее, и из окна дует, вот, и ты устал, там, или ты болен. Вот, тебе спешить надо, у тебя времени там мало, тебе осталось помолиться еще полчаса. Вот, и все никуда, не пришей кобыле хвост. А ты чувствуешь, что здесь Христос. Мимо батюшки никакущего, мимо хора плохо поющего, мимо бедности церковной, мимо всех этих цветов пластмассовых, стоящих в этих вазах, мимо этих некрасиво нарисованных икон в сельских храмах, такое часто бывает. А все-таки Христос здесь, и тебе хорошо от того, что Христос здесь. Вот это и есть вера. Когда все культурные подпоры сняты, и только вера осталась. Понимаете? Вот я, пользуясь случаем, говорю это вам и всем остальным. Конечно, можно с любовью ходить в монастырские храмы, где как грянут монахи, какой-нибудь там этот самый догматик или какую-нибудь стихиру. Ну и ясно, что душа сразу просится слезами наружу. И человек плачет, потому что, ну, красиво. Или там храм какой-нибудь великолепно расписанный, там, или что-нибудь еще. Или какой-то проповедник сногсшибательный. Как сказанул, и все растеклись, слезами, понимаешь. А вот в другом храме, где вообще нет ничего, где вместо колокола обрезанные на разной высоте газовые баллоны, и стучат в эти импровизированные колокола не языком, который обычно в колоколе внутри, а молотком. И сам храм, это я сейчас описываю ситуацию, например, в храме в районе Алупки в Крыму. Я помню, когда-то там отдыхал несколько раз. И вот там старый магазин, обложенный плиткой, дышать нечем, лето. Молящихся в храме 3 человека. Вот, вместо колокола обрезанный газовый баллон, в который нужно бить молотком. А звать некого на службу, так никто не придет. Но бьют молотком по баллону, чтобы кто-то пришел, может быть. И вот убогость, нищета и молитва. И в таких храмах чувствуется присутствие Божие с большей степенью очевидности. И я, кстати говоря, можно даже так сказать. Вы знаете, что сейчас есть много храмов, вот сейчас летний период, сейчас по дачам люди порасползутся, там туда-сюда поразъедутся. Пожалуйста, ходите туда, где мало прихожан, где священник один, где прихожан почти нету. А вы там приехали, допустим, как дачники, например, вы, пожалуйста, туда направьте свое внимание. Потому что очень приятно помогать, например, лавре. Приехал в лавру 1 000 000 людей, дал копеечку, помолился, поставил свечечку и уехал. Это все понятно. А приедьте-ка вы какой-то нищий храм. Нищий из самых нищих. Вот. Где мало, что корова там блины не кладет на паперти, потому что забора нету, забор покосился. И вот там поработайте летом, походите туда постоянно, и там оставьте копеечку, и там помогите батюшке, там часы почитайте, там акафисты попойте, там пол помойте, там это самое, подстригите траву. Вот там, в этих бедных, несчастных этих храмах, где вообще петь некому, 3 бедные старухи там поют уже 40 лет подряд, и никого не видно из молодых, кто бы им на смену пришел. Вот там и нужны ваши усилия. А вливать деньги, вливать свои силы, вливать свое присутствие в готовые храмы, там, в прокормленные такие, в пробитые такие обители. Это, в этом нет ничего высокого и великого. Это все очень дешево и несердито. Вот. Поэтому докажите свою веру именно там, где нет ничего великолепного. Начиная от пения, заканчивая архитектурой. Вот, мне кажется, это очень великая идея. И в летний период, я думаю, что она может очень хорошо воплотиться в наших этих всех дачных упражнениях, когда вдруг сельские храмы начнут жить более полнокровной, более полновесной жизнью. Ну что ж, у нас давно уже тоже висит эта сама на линии человек. Сейчас мы, да, сейчас мы послушаем. Алло.
Батюшка Андрей.
Да.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Я долго слушала о жизни вас, как вы говорили. Я хочу тоже вам сказать. Я до 14 лет жила в деревне и всегда слышала. Сегодня нам летом дадут по 100 грамм на трудодень или нет? Вот так мы жили, а 9 человек у мамы. А бабушка у меня ленинградская. Она рассказывает, как жили при царе. Это в 1000 раз хуже, чем мы жили. Наши дети были, как порхатые воробьи, бежали за каретой царя, который только своей семьей занимался, и больше никак. А потом теперь, вот я уже сейчас живу при Путине, мне кажется, что я не имею дачи, не имею машины, не имею. И мне кажется, я лучше всех живу. Спокойно, хорошо, но уже жизнь кончилась, мне уже 88 лет. Я очень жалею, только я живу при Путине. Больше ничего. Храни вас Бог всех.
Спасибо. Спасибо. Я тоже думаю, что мы при Путине живем лучше, чем при многих других. Ну что ж, это ваш опыт, ваша жизнь, ваша история, она при вас. Мы вас внимательно будем слушать и будем прислушиваться к вашим словам. Безусловно, не все было сладко в Российской империи. Если бы все было сладко, революции бы не было. Вот. Но то, что сегодняшнее правление вами поблагодарено, тоже, наверное, стоит чего-то. Спасибо, да. Спасибо за то, что... Живите долго и молитесь Богу. Знаете, я думаю про то, что есть мировая закулиса, есть большие державы, есть большие рынки, есть денежные потоки, есть... Вообще есть такие вещи, которые влияют на жизнь миллионов людей. А вместе с тем, вот есть такая пословица: «Не бойся сильного грозы, а бойся бедного слезы». То есть, когда слабый маленький человек Богу помолится, поплачет, пожалуется Богу на кого-то, на что-то, то Господь, Он судья сирых, отец сирых, судья вдовиц. Он прислушается к этому. Вот вы, люди старшего поколения, если у вас есть вера, у вас сейчас уже больше ничего нету. Все, что, все в памяти осталось. Прожитая жизнь, грехи и радости, и печаль, печалование все, и добродетели, и все остальное. Впереди только Царство Небесное. Вы молитесь Богу, пожалуйста, старички и старушки. Потому что ваша помощь вот нынешней, вот нам, молодым, там, ну, нам, молодым относительно, уже там молодым, скажем, кто такие молодые? Это которым 18, или которым 25, или которым 30, или которым 40, кто такие молодые? Это, они же разные молодые все, понимаете? И можно ли назвать человека молодым, например, в 50, например? Молодой он еще или нет? Ну, конечно, для 80-летнего он молодой. А в принципе он уже не молодой. Человек до 24 лет растет, а с 24 лет начинает деградировать. Уже, так сказать, заканчиваются процессы развития, начинаются процессы деградации. Может быть, я ошибся, может, там в точных цифрах, но примерно так, 24-25 лет. Так вот, вы, старички благословенные, прожившие свою длинную жизнь и имеющие веру, пожалуйста, молитесь Богу о патриархе, о президенте, о всех добрых людях, о всех молодых людях, которые Бога ищут, которые не могут Бога никак найти. Вот ищут, не могут найти. Или не ищут, а Он им нужен. Или о тех, которые нагрешили сильно. Совесть в них не умерла, совесть их мучит, но они нагрешили сильно и, так сказать, не знают, как дальше жить. Им Господь нужен, тот, кто простит их. пожалуйста, молитесь, потому что сила стариков – это молитва, а сила народа – это молящиеся старики в том числе. У нас есть еще звонок, мы слушаем вас. Да-да, что-то не склеилось, да? Ну вот, в ожидании следующих звонков и в окончании предыдущих всякий человек, одевший на себя наушники и взявший в руки пульт, микрофон, он чувствует себя непонятно, потому что он не туда и не сюда, как на вокзале. То есть ты еще не уехал, еще не приехал. То есть уже вроде бы вышел из дома, но еще никуда не приехал. Так чувствую я и себя, потому что я, с одной стороны, какую-то тему новую открывать, начинать боюсь. Ну, понимаю, что это невозможно, она не разовьется. А с другой стороны, молчать нельзя, потому что эфир порядка требует. Ну и поэтому мы находимся в ожидании, в томительном ожидании, которое уже прекратилось, у нас есть еще звонок. Алло, алло, да.
Алло, да-да. Отец Андрей, добрый вечер, и Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Вы знаете, я удивляюсь, сколько вам Господь дал талантов, по-моему, больше, чем 10, на самом деле. Знаете почему? Потому что вы разные всегда. Вы были совсем разные до Пасхи, вот до всего, а сейчас вы самосмирение. Вы просто вот, понимаете, вот вы учите всех людей смирению. Да. И это так, как сказать, ну, это поучительно. Это не то, что поучительно, а чтобы от такого человека, почему от такого, потому что книги ваши очень великие, да. И огромный вам, ну, не то, что мне, ну, Господь Богу надо сказать спасибо. А вы меня научили лично. Знаете, как очень почитать вот царственную семью новомучеников. Потому что, ну, понимаете, как прославили, да, сказали. Я как вот совершенно человек послушный, ну, решила так, что, ну, раз церковь прославила, значит, положено так. Но когда вы сказали, что вы это приняли только тогда, когда вы там были... Понимаете, в советское время я там бывала в командировке, бывала, видела там, конечно, и Ипатьевский дом, и все. Но вы сказали другое. А вы сказали, как вы это прочувствовали, когда вы были в этой комнате. Понимаете, это настолько, ну, я не знаю, это, по-моему, вот, если люди, которые до сих пор не говорят, еще самое главное вы сказали, что, а понимаете, вот жить под таким давлением, зная, когда наш, да, Николай, когда он женился, он же знал, ну, было такое откровение, да, совсем Саровское, все. И вдруг, да, он надеялся, что, может быть, это все будет по-другому. И там были устроены какие-то торжества тогда, и все. Ну, понимаете, а вот жить под этим давлением, и насколько это все было велико. Поэтому огромное вам спасибо. Огромный вам не то, что поклон, а вот я думаю, что если, ну, кто-то это понял, да. А вам спасибо.
Спасибо большое. Спасибо большое. Государь-император действительно для меня открылся в Ипатьевской комнате, в доме, в храме на месте Ипатьевского дома, в расстрельной комнате. И это было совершенно незапланированное событие, оно было выше ума. Да, я до сих пор это чувствую, и мой скепсис исчез, как пар, как снегурочка растаяла на солнце. То есть всякий скепсис в отношении государя. Да, и еще когда-то давно мы с одним умным человеком разговаривали, он говорил, вот бы фильм снять голливудский про него. И с названием. Он все знал с самого начала. Это ж такая интрига такая, когда человек только вступает на престол, а ему уже сказали, что его убьют. Один сказал, второй сказал, третий сказал, какой-то конверт прислали. Вскрыли конверт, а там пророчество. Вот, и там и то, и то, и то, и то. И вот он жил, да, жил с чувством, что он обречен. Это вообще его подвиг, тяжесть, лежащая на его душе, она превосходит тяжесть очень многих людей, которые тяжело прожили свою жизнь. Да, это правда. Здесь не добавить, не прибавить. Об этом нужно еще будет много-много говорить. Что государь должен участвовать в нашей жизни. Он живой, он святой, и он переживает о нас. Безусловно, ему не безразлично, что происходит в нашей жизни сегодняшней. У нас есть еще звоночек.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, огромное вам спасибо, низкий поклон за ваши передачи и за книгу «Великий пост». Вот все, что меня мучило, какие вопросы, вот все ответы я на свои вопросы нашла в этой книге. Низкий вам поклон. Спасибо вам
за все. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну, видите, друзья мои, получается, что вот эта технологическая цивилизация, которая нагрузила нашу жизнь интернетом, радио, телевидением, облегчила книгопечатание, распространение книг, она все-таки тоже достойна похвалы. То есть все-таки вопрос в том, чем мы насытим ее, эту цивилизацию технологическую. Если она будет насыщаться только человекоубийственными вещами, то, конечно, будет все очень быстро закончено. А если она будет насыщаться вещами спасительными, то мы сможем и общаться, и трудиться, и обмениваться мыслями, читать, вразумляться, помогать друг другу. То есть, все-таки цивилизация, это, как Григорий Сковорода говорил, не обвиняйте мир в своих грехах. Труп сей не виновен. То есть мир – это труп, он ни в чем не виноват. Там грехи мира, страсти мира, говорит, все в душе твоей. Вот мир, никуда тебя мир не потащит, если ты сам туда не потащишься. Вот такие красивые, говорит, труп сей не виноват. Да, да, есть еще звоночек.
Алло, добрый вечер.
Угу.
Христос воскресе.
Христос воскресе.
Меня зовут Наталья Минск. Отец Андрей. Дорогой, любимый наш батюшка, позвольте мне выразить самую искреннюю, огромную, безграничную благодарность за то, что вы у нас есть, за ваше учение, просвещение, за ваши такие проникновенные проповеди. Спасибо, Господи, отец Андрей, что вы питаете нас Словом Божьим, своими глубочайшими знаниями, своими колоссально великими трудами. Ваше живое слово, ваши незабываемые проповеди трогают душу, проникают в самую глубину сердца. И поверьте, отец Андрей, они живут в нем. И мне хотелось бы обратиться ко всем радиослушателям, друзья мои. Давайте будем молиться все вместе за нашего отца Андрея, за его семью, чтобы просить и благодарить и просить Господа Бога нашего, чтобы он укреплял отца Андрея, давал ему силы, терпение и доброго здравия на многое-многое лето. Потому что отец Андрей – это наш свет, это тот светильник, который освещает и ведет нас к Богу. Огромное вам спасибо за ваше большое сердце, за вашу безграничную любовь ради нашего спасения. Очень любим вас, молимся за вас и были бы безгранично счастливы видеть нас, вас в Минске. Осознаю свое недостоинство, но хочу сказать, что было бы счастливо предложить вам остановиться в нашей скромной семье.
Спасибо, спасибо. Как-нибудь в Минск доберемся обязательно, примерно. Спасибо, Наталья. Спасибо, дорогая. Спасибо, Наталья. Спасибо, друзья мои. Я параллельно, так сказать, переводя стрелки, в общем, как стрелочники на железной дороге, чтобы поезд пошел другой дорогой, хотел бы предложить вам другие молитвы. Я принимаю ваши молитвы. Аминь. Да спасет меня Господь вашими молитвами. И все грехи мои да простятся вашей молитвой. Аминь, аминь, аминь. Но сегодня святейший и высочайший, так можно сказать, наш предстоятель и наш президент находится на Афоне. То есть весь двуглавый орел с двумя головами. То есть обе головы двуглавого орла. Сегодня, значит, в Греции и Святая гора Афон будет принимать их. Давайте помолимся о том, чтобы воздух был благоприятен для полета, море было благоприятно для высадки на сушу, гора Афон молитвами Богоматери была благоприятна для посещения старцев, беседы с ними, литургии, молитвы, причащения и всех этих духовных вещей, чтобы визит святейшего с президентом на Афон состоялся благоприятно, с пользой для мира. Потому что Россия, ну что, куда деваться от того, что Россия вплетена в судьбы мира неразрывно. У Арсения Тарковского, тот самый, который отец известного кинорежиссера Андрея Арсеньевича, Арсений Тарковский, у него есть там такие стихотворения, такое, он там пишет: «Я человек, я посредине мира, за мною мириады инфузорий, передо мною мириады звезд, я между ними лег во весь свой рост». Два берега, связующее море, два берега, соединивший мост. Я Нестор, летописец Мезозоя, и я грядущих дней и Иеремия. Держа в руках часы и календарь, я в будущее ввязан, как в России, и прошлое кляну, как нищий царь. Вот очень важные строчки. Держа в руках часы и календарь. То есть время. Мы же все о времени переживаем. Последние или времена, или не последние. Держа в руках часы и календарь, я в будущее ввязан, как Россия. И прошлое кляну, как нищий царь. То есть мы жалуемся на прошлое, как нищий царь, которого согнали с престола. Но мы ввязаны в будущее, как Россия. Россия ввязана в будущее. То есть будущее без России не решится. А вот сегодня Россия в лице обоих голов двуглавого орла, святейшего и президента, на святой горе Афон, у Божьей Матери под Амофором. Вот об этом помолимся. Да храни Царица Небесная, святейшего патриарха и президента Российской Федерации Божьего Владимира на долгие годы, и да вразумляет Царица Небесная их поступать правильно. Потому что со времени явления иконы Божьей Матери Державной мы понимаем, что Россия перешла под Амофор Царицы Небесной, и Матерь Божия хозяйка нашей земли, как она и раньше была, но раньше цари были, на царей можно было списать. Царь кормили, царь-батюшка, царь-хранитель. А сегодня Матерь Божия взяла на себя все. И она на Афоне принимает как хозяйка сегодня патриарха и президента. Об этом помолимся. И помолимся о том, чтобы не было открытой, горячей фазы Третьей мировой. Помолимся о том, чтобы народ наш умножился и сложился и обожился. Вы знаете, что за 4 года, с 2011 по 2015, количество абортов в Российской Федерации сократилось на 25%, на четверть. Представляете, сколько детей не было убито? Это же великий прорыв. 32% женщин добровольно отказались делать аборты после разговора с ними об этом, на эту тему. Это просто победа. Ну, пусть не окончательная, но все-таки победа. И таких вещей в нашей жизни очень много происходит. То есть идет война. Идет война за будущее, за прошлое, за настоящее. И мы в нее ввязаны. Я в будущее ввязан, как Россия, и прошлое кляну, как нищий царь. Такие красивые стихи. Молиться есть о чем. Молиться есть о ком. Молитесь много, дорогие друзья. В особенности молитесь те, кто ничего более, кроме молитвы, уже сегодня делать не может. Потому что руки ослабели, потому что глазки плохо видят, потому что возраст уже преклонный, потому что жизнь большей частью прожита. У вас на пороге вечности есть вера и благодать. Молитесь Богу за тех, которые молодые, потому что им еще жить и жить, а у них такие искушения, которых даже ваша тяжелая молодость не знала. Да, есть еще звоночек, может быть, крайний, посмотрим, может, нет.
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Батюшка Андрей, у меня просьба такая вот, расскажите, пожалуйста, как, в какое время молиться по часослову? И вот книжку бы, не могли бы вы такую написать?
Я когда-то писал такую статью, называется «День с часословом». Она есть на ресурсе православие.ру. Там суть следующая. Утреннюю можно читать Вернее так, давайте пляшем от часов. Вот третий час и шестой час по нашему счету, значит, шестой это 12 часов по нашему счету. Третий час это 9 часов утра по нашему счету. Первый час это 6 часов утра по нашему счету. Значит, утреннюю можно читать в 5 часов утра. Утреннюю, это 5 часов утра. Потом после утренней первый час. Потом в 9 часов утра третий час. В 6, в 9, 12 часов утра в полдень шестой час. И обедня. И обедня. Не позже 12. Потом в 3 часа пополудни, то есть в 3 часа после обеда, можно читать вечерню. Вечерню. По вечере можно читать часов 8-9 вечера. Полуночницу в полночь. Вот вам, так сказать, цикл богослужения, который по часослову можно прочитывать в течение дня, если есть на это время силы и желания. То есть весь день можно прожить с часословом. Мусульмане, которые 5 раз в день молятся, у них по солнцу, у них там, значит, восход, между восходом и полднем, промежуток потом полдень, потом между полднем и закатом промежуток и закат. Вот у них 5 точек таких, движение солнца по небосводу. Значит, они взяли свое пятичисленное моление от византийских монахов. То есть тоже у них там 5 часов утра, там 9 часов утра, 12 часов полдень, потом там 3 часа дня, 6 часов вечера и все. А у нас еще дальше еще есть там 9-12 час там такое еще. То есть у них молитва у мусульман происходит только при наличии солнца на небосводе. То есть с восхода до заката. Ночь там у них без молитвы проходит. А у нас еще и ночью молятся. Вот, так что это хороший вопрос, но для него нужно в отпуск уйти. Например, уйти в отпуск специально на месяц с часословом и весь отпуск, так сказать, упражняться в чтении часослова. Именно в часы, соответствующие молитвенному определению. Это хорошая тема, между прочим, это очень красиво. Я пробовал, это тяжело, но это очень интересно. Когда каждый вот период времени освещается специальной молитвой. Так раньше и было. Вот стоят на базаре люди, например, да? Вот, скажем, 12 часов дня. Бам-бам-бам-бам, в колокол забили. Они пошли в храм, помолились, почитали, допустим, 6 час и обедницу. И вернулись опять на базар. Прошло 3 часа, опять бам-бам-бам-бам. Они пошли в храм, вечернюю отпели и вернулись. Как бы. То есть это у нас такого никогда не было. Мы получили богослужение уже в другом виде, но смысл его именно такой, чтобы молитв было много в течение дня, коротких, но много. То есть, как бы, есть несколько принципов. Один принцип говорит, молиться редко, но долго. А второй принцип, гораздо более серьезный, мне кажется, более жизненный, говорит, молиться как можно чаще, но короче. То есть, много раз, по чуть-чуть. Это оказывается полезнее, чем молиться, например, там, раз в неделю, например, 3 часа. Лучше молиться каждый день, каждые 2 часа по 5 минут, да? То есть через каждые 2 часа, например, по 5 минут, чем молиться, например, раз в неделю, например, в течение 3 часов. То есть вот лучше как-то так покороче, но постоянно. Вот этот принцип заложен в часослов. Мы заканчиваем, друзья мои, все, уже мы уже выработали время. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Да хранит вас Господь и Матерь Божия. Аминь.